Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы продолжаем беседу с иеромонахом Никандром, настоятелем храма в честь священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе города Москвы. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
В прошлой беседе мы с вами так хорошо поговорили, что не успели даже до конца рассказать о вашем храме. Конечно, храм, я думаю, с печальной судьбой, как все московские храмы, особенно находящиеся в центре Москвы. Во-первых, это 812 год, это нашествие Наполеона, когда храм подвергся разграблению, ну, что, собственно, французы делали с большинством храмов наших русских. Наверняка здесь и конюшни были. То есть, ну, как правило, храмы они превращали такие вот в стойла. Потом храм пережил революцию, 17-й год, разорение. Вот можно, если можно, несколько слов, что здесь было после революции.
Да, конечно. Любовь Сергеевна, вы знаете, есть такая современная московская шутка о том, если человек говорит, что он москвич, то тогда у него спрашивают, горел ли у тебя дом в пожаре 812 года. Что если горел, значит, настоящий москвич. Вот наш храм, как и вся Москва, горела. Конечно, здание было каменное, но пострадало внутреннее убранство. И даже несколько лет потребовалось на то, чтобы восстановить храм, поскольку было не очень состояние благополучное горожан, и людей не было средств для того, чтобы восстановить жизнь прихода, поэтому 3 года храм был закрыт перед тем, как снова открыться и впустить первых верующих в эти стены. После революции храм очень долго не закрывался. До 30-х годов храм был открыт, и в 30-е годы здесь была организована сперва школьная мастерская, здесь были установлены станки, и школьники занимались на занятиях по трудам. А после этого здесь располагается Росконцерт и ансамбль «Баян» здесь не только тренируется, но и дает свои концерты. Причем для жителей, которые приезжали в столицу, для иностранных туристов, это было настолько неожиданно, настолько было, как сказать, необычно, когда в стенах памятника культуры, объекта культурного наследия, а вот такое, как ансамбль «Баян», дают свои концерты.
Поверьте, я была на таком концерте.
Да, поэтому есть даже, у нас сохранились специальные афиши, которые интурист распространял среди иностранных туристов. Но мы, слава Богу, рады и благодарны на самом деле и школе, которая здесь находилась, и ансамблю «Баян», то, что они сохранили для нас.
Да.
То есть на сегодняшний день у нас нет ни одной архитектурной потери. Наш храм имеет как бы 3 периода архитектурного строительства. Это 17 век, 18 век и 19 век. Если мы с вами посмотрим на храм с внешней стороны, то по цвету они выделены. 3 этапа развития и 3 разных цветовых оттенка этих строений. Поэтому, слава Богу, наш храм архитектурно сохранился. И наша задача сегодня – это не столько поддержать архитектурную часть, она уже отработана, и в 80-е годы была проведена очень глубокая научная реставрация. Наша задача сегодня – это именно восстановить и отреставрировать церковную жизнь общины, то есть наладить ту жизнь людей, которые приходят сюда, направить ее для спасения своей души. Потому что если в храме нет общины, то тогда храм не исполняет своего непосредственного предназначения. Обязательно должна быть общинная жизнь.
Ну и как она складывается? В центре, я знаю, тяжеловато храму. Все-таки основное население Москвы сейчас переехало
в так
называемый спальный район.
Да, складывается не просто, но удивительным образом. И у нас есть такой очень главный человек, который отвечает за построение общины, это святой Власий. Я могу свидетельствовать о том, что он сам приводит сюда людей абсолютно необъяснимым образом. Даже за тот небольшой период времени, когда я нахожусь здесь в качестве настоятеля, пришло большое количество семей сюда. И объясняю тем, что они либо живут здесь рядом и всю жизнь проходили мимо, не заходя сюда ни разу. А сейчас они решили зайти и посмотреть, что за храм, поприсутствовать на богослужении. Очень большое количество людей приезжает из спальных районов, хотя у них под боком есть свой храм, построенный в шаговой доступности. Но все же почему-то их тянет душевно сюда, они приезжают. Наверное, это еще связано с тем, что когда маленький храм и небольшая община, то тогда священник может уделить достаточное количество времени каждому прихожанину. И, быть может, люди, которые довольно долго ведут образ жизни церковный, они уже начинают более глубоко прорабатывать свою жизнь и ищут именно такого вот, ну, более внимательного, наверное, отношения. И наши маленькие центральные храмы могут это позволить, обратиться к человеку с таким детальным отношением.
У вас покровитель вашего храма, священномученик Власий, у вас же есть и интересные иконы, и даже часть его мощей. Отец Никандр, я знаю, что есть очень интересная история, связанная с иконой священномученика.
Да, на самом деле одной из главных святынь на сегодняшний день это является чудотворный образ святого Власия, который сохранился из числа дореволюционного убранства и собрания нашего храма. По соседству с нами находится храм Успения Божией Матери на Могильцах. И когда в этом храме началась государственная кампания по изъятию церковных ценностей, то прихожане этого храма смогли вынести и сохранить у себя дома то, что было возможно. И вот одна из семей, которая жила в приходском доме нашего храма, они смогли сохранить храмовый образ святого Власия, который находится в серебряном окладе, и он до сегодняшнего дня находится в храме. И частица мощей была передана нам уже после открытия храма в 90-е годы. Поэтому каждый желающий, посещающий наш храм, может приложиться не только перед образом, но и поклониться мощам, помолиться Святому Власию. Ну и также каждый четверг уже сложилась традиция, добрая традиция. В 5 часов вечера мы собираемся здесь для того, чтобы совершать молебен с акафистом на распев Святому Власию. Акафист очень красивый, у нас народное пение, то есть поет хор, и люди все, не стесняясь, подпевают вместе, всем раздаются тексты. И это такая общая молитва, она людям очень нравится, когда человек не просто стоит, а он принимает непосредственное участие в богослужении. Он сам воспевает словами акафиста, святого Власия. И многие люди свидетельствуют о том, что такая молитва приносит свои плоды. Я все время говорю людям о том, что святого Власия окружают, из его жития видно, обездоленные женщины, вдовы, оставшиеся без защиты. Потому что если женщина остается без мужа, то ей надеяться, кроме как на Бога, не на кого. И мы из жития видим, что многие женщины, приходящие к Власию, получали просимое. Он ходатайствовал за них перед Господом, и Господь даже в самых житейских нуждах обращал на них внимание. Мы знаем, что когда святого Власия вели на казнь, то по пути к нему подошла женщина, которая очень была расстроена и поплакалась ему, сказала, что волк украл у нее единственного поросенка. Для нее была такая большая трагедия, и Власий сказал ей: «Успокойся, иди домой, все будет хорошо». И когда она вернулась домой, то она увидела, что волк в зубах обратно принес ей живого поросенка, и такое было утешение. Святой Власий не гнушался даже самыми обычными бытийными историями, просьбами людей. И когда я об этом рассказываю, то я это опираюсь не просто на житие, но и на те конкретные случаи, которые происходят сейчас, в наши дни, с теми людьми, которые обращаются по молитве и получают просимое.
Дядя Никандр, скажите, пожалуйста, а вот эта семья, они сами отдали добровольно?
Да, они жили в доме в приходском, который сейчас сохраняется, да, он не передан нам, но там живут люди. И когда храм начал восстанавливаться, когда совершались первые богослужения на улице еще, то они принесли этот образ и сказали, что весь советский период они хранили у себя и ждали, пока этот храм откроется и начнется здесь полнокровная жизнь. И слава Богу, мы очень благодарны этим людям, что они смогли сохранить для нас эту святыню. Сейчас, к сожалению, уже старшее поколение отошло ко Господу, более молодое уже уехало из Москвы, но мы все равно сохраняем в своем сердце и в молитве этих людей.
Удивительные люди. Да. Я представляю, от сердца, наверное, отрывали, но отдали.
Слава Богу. Ну,
я бы даже поняла, если бы они ее не отдали.
Ну, потому что сейчас все люди имеют возможность обратиться и почувствовать, насколько он близкий и теплый.
Это исконно верующие люди. Да. Понятно, что такая привязанность с одной стороны, а с другой стороны понимание, что это все-таки не твое. Сейчас сколько пределов, отец Никандр, в храме и какие они?
В нашем храме три предела действующих. Исторически их было больше. Сейчас главный предел освящен в честь преображения Господня. Да, в трапезной части, где мы сейчас с вами находимся, правый предел освящен в честь святого Власия, нашего покровителя. Левый предел в честь Казанской иконы Божией Матери. Еще был с улицы отдельный пристроенный предельчик небольшой. Он был освящен в честь сначала Иоанна Воина, потом был утрачен и освящен в честь Серафима Саровского и Николая Чудотворца. Поэтому разные были периоды времени, но на сегодня их всего три. А те пределы, в честь кого были освящены эти святые покровители, они у нас находятся в виде святых икон.
Я знаю, что здесь в конце 19-го, начало 20 века работал очень известный архитектор Александр Каминский, который здесь в Москве оставил о себе память в виде таких и светских еще учреждений. То есть это все-таки еще, о чем я говорил, это еще такая архитектурная память.
И Александр Каминский, и очень известный такой историк, и реставратор, как Казакевич, тоже работал здесь. Поэтому, да, архитектурно привлекало внимание к себе. И мы сейчас открыты и всегда рады тем архитекторам или студентам московских архитектурных вузов, которые приходят и здесь могут обрести тему не только для своей работа учебная или, быть может, выпускной, но в том числе и вдохновиться, посмотреть на те подходы, которые были в сознании и в мастерстве архитекторов-строителей 17, 18, 19 века.
Как часто здесь бывают у вас литургии? То есть по каким дням? Я хотела о богослужениях вас спросить. Вечерние, утренние, воскресные дни?
Поскольку приход у нас совсем небольшой, и я являюсь не только настоятелем, но и единственным священником храма.
А вот как?
Да, и помимо этого несу еще общецерковное послушание, поэтому я совершаю 4 раза божественную литургию в неделю. Это всегда суббота, воскресенье, и 2 раза на неделю, как правило, особо чтимые какие-то либо церковные праздники, либо святые, которые выпадают. И каждый четверг, как я уже сказал, вечером, вне зависимости ни от чего, ни от погоды, ни от каких расписаний, мы всегда совершаем акафист, молебное пение с акафистом Святому Власию.
А в таком случае кто исповедует ваших прихожан? И когда? Как происходит исповедь?
Да.
Имею в виду ваши такие большие еще и послушания.
Если это будние дни, то я совмещаю исповедь с совершением богослужения и в субботние дни, а в воскресный день к нам приезжают студенты Московской духовной академии в Священном Сане. Я пока прошу, чтобы они помогали, поддерживали нас. А вообще в планах я уже переговорил с благочинным нашего округа, с отцом Владимиром Деваковым. Мы будем просить себе обязательно второго священника, потому что для развития и полнокровного исполнения жизни общины, конечно, одному священнику будет очень тяжело. Поэтому у нас в скором времени, даст Бог, я надеюсь, появится второй священник, и мы уже вместе с ним будем окормлять и поддерживать наших дорогих прихожан.
Отец Никодор, я имела возможность перед началом нашей программы, естественно, походить по храму. Я, кстати, очень люблю, знаете, такие минуты, когда в храме тишина, мало народу, осмотреться, подойти к иконам, помолиться. И увидела много очень красивых икон, и более ранних, и более поздних. Если можно, несколько слов о том, какие иконы присутствуют в вашем храме, может быть, наиболее ценные, не в смысле материальном, а в плане духовном для вас, для общины.
Да. Я бы хотел рассказать о том, что в храме все иконы подобраны не случайным образом, а имеют свой смысл. Первый смысл – это то, что в нашем храме располагаются иконы тех святых, в честь которого были освящены и не сохранились до этого церковные пределы. За нашими с вами спиной находится икона преподобного Серафима Саровского и святителя Николая Чудотворца, потому что в честь них были построены раньше пределы. Потом в этом храме находится один чудотворный, удивительный образ явления Божией Матери преподобному Сергию, древний образ. И так случилось, что последние настоятели, они все постриженники Троисергиевой лавры, я был пострижен в лавре, поэтому мы с лаврой имеем непосредственно духовную связь. Также у нас находятся иконы покровителей города Москвы, святого Георгия Победоносца, да, святого благоверного князя Александра Невского, чей юбилей мы празднуем в этом году. Образы Божией Матери, Скоропослушница, Тихвинский, древний образ Божией Матери. И есть один очень удивительный образ, который к нам пришел совершенно чудесным образом. Это икона святого архистратега Божия Михаила, там, где ему предстоят святой власти, наш покровитель, и тот святой, который отвечает за нашу столицу, Георгий Победоносец. Ну и, пожалуй, такая редкая икона, которая интересна людям, занимающимся военным делом, это августовская икона Божией Матери. Она имеет свое происхождение, свою тоже историю удивительную, поэтому все те люди, которые посвящают свою жизнь военному делу, они почитают этот образ и могут приехать к нам в храм и поклониться перед ним.
У меня, знаете, такая дилемма сейчас есть. Я хотела с вами вот в этой второй программе поговорить немножко о вас, о пути к Богу в таком общем плане, но эта тема очень серьезная, она, конечно, требует целой программы, с моей точки зрения, потому что каждый из нас сейчас размышляет о своем пути к Богу. Нас смотрят не только воцерковленные люди, нас смотрят люди, которые находятся на этом пути. Я бы хотела, наверное, все-таки вот эту программу отдельно сделать, отложить ее. А сейчас у нас осталось какое-то время. Может быть, мы с вами поговорим о посте, то, что сейчас актуально, что называется, мы выходим в период рождественского поста. Может быть, мы оставшееся время небольшое уделим программу о пути к Богу. Мы тогда запишем в следующий раз.
Да, я сердечно благодарю за такую возможность, поскольку, вы знаете, пост имеет чрезвычайное значение в жизни Бога, в жизни человека. И мы это видим, исходя из тех евангельских событий, когда Господь, спускаясь с горы Фавора после своего преображения, он сталкивается с ситуацией, когда его ученики, апостолы, не могли помочь излечить бесноватого юношу. И он говорит, что сей род изгоняется лишь только молитвой и постом. Если к этому вопросу подойти просто вот так, без рассуждения, то кажется, что совершая свое молитвенное правило по молитвослову и исполняя предписание невкушения пищи в постные дни, то, наверное, все удастся. Но Господь, на самом деле, далеко не формалист, и Он говорит совершенно не о форме, а о духе. Под молитвой нам непосредственно нужно понимать живое общение с Богом, как мы сейчас с вами общаемся, мне очень приятно с вами общаться, так и мы, имея живое непосредственное общение с Богом, через это просим Его помощи. Но а пост – это ведь, когда человек приходит в храм, то, наверное, чтобы попытаться ему объяснить, что такое пост, предлагается дисциплина невкушения пищи, потому что она наиболее простая и понятная, и легко измеримая. А вообще, на самом деле, по большому счету, по-настоящему, пост – это воздержание от наших злых привычек, от наших страстей и грехов, которые живут в нас. И есть такой совет людям, которые только на пути к церкви, на пути к Богу, что не нужно зацикливаться и обращать внимание и сводить весь пост исключительно к диете. Безусловно, диета очень важна как инструмент, как упражнение, которое делает нашу душу расположенной к восприятию молитвы. Но, безусловно, пост в первую очередь – это воздержание от тех страстей, которые уже поселились в нас. И каждый из нас знает, какая страсть его мучает. И мы знаем, что любая страсть исцеляется воздержанием. Поэтому я думал бы, что было бы правильно на период поста каждому человеку взять для себя духовное упражнение, что если у тебя проблема с чревоугодием, значит, нужно умеренно не просто не вкушать животную пищу, а ограничить количество вкушения пищи. Если у тебя страсть к сладкому, пожалуйста, перестань есть сладкое. Если у тебя страсть к осуждению, попробуй. Попробуй просто хотя бы уменьшить процент осуждения в твоей жизни, чтобы это было не каждую минуту, хотя бы через 3 минуты. И ты уже тем самым послужишь доброму делу исцеления своей души.
Тетенька, дорогая, я просто боюсь мысли упустить. А почему у нас действительно так много внимания уделяется посту телесному? Сейчас пост начался, сейчас, ну, я вас уверяю, на всех каналах, не только на церковных и на светских, сейчас начнутся программы, которые будут говорить нам о том, что же такого вкусненького из постных продуктов приготовить себе и так, и сяк, и эдак. Так, может быть, даже с другой стороны, может быть, лучше есть скоромную даже пищу, но не балуюсь ею, что ли, да? Не наслаждаюсь ею, а то, получается, мы берем берем скоромную пищу и тут же впадаем в грех чревоугодия, самый настоящий. Я у кого-то читала рассказ о том, как купчиха постила. Сейчас не помню, кого.
У Писахова, да.
А?
У Писахова.
Да?
Да.
Что как она сначала блинчики такие, с таким вареньем, потом сяким, потом оладушки постные, потом булочки.
Любовь Сергеевна, это все разговор о духе и форме.
Вот.
Да, есть хорошая русская пословица: «Заставь дурака Богу молиться, он его прошибет». Здесь нельзя относиться к предписаниям и рекомендациям церкви просто вот так в лоб. Нельзя. Еще раз хочу обратить наше внимание на то, что Бог не формалист. И Господь на протяжении всего Писания нам говорит о том, что очень важно не фарисейское отношение, а именно отношение духовное. И видеть в том, что, конечно, пост – это исключительно не гастрономическая дисциплина. Конечно, аскетические правила, такие как воздержание от пищи, поклоны, стояние на коленях, да, и это все лишь средство, которое должно служить к тому, чтобы наше сердце очищалось от страстей. Но если мы видим, что все эти средства не помогают, что в нас злоба увеличивается,
да,
а страсти
хочется.
Начинают еще больше буревать, значит, мы что-то делаем неправильно. Значит, все же простого гастрономического поста недостаточно, конечно. Поэтому здесь нужно именно рассудительно подойти к этому. Конечно, посоветоваться со священником или посоветоваться с другими братьями и сестрами, которые давно находятся в церкви. Хотя, например, мы сегодня наблюдаем такую картину. Люди давно живут в церкви, но никак не могут отойти от этого гастрономического поста. То есть они считают, что пост, безусловно, исключение молока и мяса из своей жизни. Но это не приводит к конечной цели. Это все третьестепенное занятие. Первое занятие – это мы должны обязательно обозначить, что для нас является главной проблемой, и эту проблему убрать из своей жизни.
Ну и, по-моему, надо обязательно помнить заповедь, а не осуждение.
Безусловно.
Потому как мы встречаемся, естественно, общаемся с людьми, и там слышишь, а вот этот, вот представляете, там он мясо ест, он там молоко и все такое прочее. Во-первых, это не наше дело, да?
Во-первых, это не наше дело, а во-вторых, мы должны помнить о словах Спасителя, о том, что если мы желали, чтобы по окончанию нашей жизни и рождения в новую жизнь мы не были осуждены на его суде праведном, мы должны всего лишь навсего просто не осуждать других людей. Ведь исполнить все заповеди, данные в Евангелии, очень сложно для нас, для современных людей. И Господь, зная это, говорит нам: не осуждай других, и ты не будешь осужден. Всего лишь навсего нужно просто научиться не осуждать других людей. И помнить о том, что все христианство сводится к тому, чтобы научиться видеть в других людях тоже человека. Вот, например, мы читали Евангелие от Луки, известную притчу о самарянине. Там, где подходит законник, Господу спрашивает, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь говорит: ты же законник, ты же знаешь закон, расскажи, как в законе написано. И он ему говорит: возлюби Господа всем сердцем твоим и возлюби ближнего, как самого себя. Он говорит: все верно, иди и научись любить ближнего. И наша задача, если даже нам тяжело исполнять гастрономический пост, мы должны научиться любить ближнего. И через эту любовь Господь, безусловно, даст нам то, ради чего мы живем в церкви. Это чувство чистоты нашего сердца и наших помышлений.
И потом, отец Никодор, мне кажется, не надо забывать о своих близких. Ну, во-первых, о родителях, которых там, да, не надо говорить, что нет, давайте, вот вы тоже поститесь. Не надо забывать о том, что есть люди действительно больные, и есть еще врачебные рекомендации. И церковь тоже настаивает на этом, чтобы люди, скажем, с какими-то болезнями, особенно с хроническими, обращались бы к врачу. Есть младенцы, которых, в общем-то, наверное, не обязательно постить. Есть маленькие дети, то есть есть масса обстоятельств, как вы сказали, да, что Бог-то он не начетник.
Есть очень хороший принцип жизни, очень хороший, когда вся строгость закона применима к самому себе. Вот к самому себе ты можешь требовать сколько угодно строгости в исполнении тех или иных предписаний, если ты считаешь, что в этой строгости заключается дух Евангелия. Но к ближнему ты обязан применить закон милосердия. Потому что об этом все Евангелие. Господь лишь только об этом и говорит. И когда к нему подошли его любимые ученики, Иоанн Богослов и Иаков, брат его, и попросили, чтобы он разрешил им снести огонь и чтобы пожечь то селение, где живут люди, не почитающие Христа, да, то он сказал: вы не знаете, какого вы духа. Вот я бы хотел напомнить всем нам, что мы, живя в церкви, должны помнить, какого мы духа – милосердия и любви или духа боязненного формализма, фарисейства, вдруг не исполнить, и чтобы мы не были наказаны от Господа.
Отец Никодор, ну что же, у нас вновь программа подошла к концу, и очень быстро. Полагаю, что ту беседу, которую мы с вами наметили, мы все-таки запишем. Мне очень приятно было с вами беседовать. И я думаю, что наша программа была на пользу нашим зрителям. И думаю, что они будут рады тоже вас увидеть еще раз.
Спасибо, Господи. Благодарю, Любовь Сергеевна.
Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Я, Любовь Акилина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви» с иеромонахом Никандром, настоятелем храма в честь священномученика Власия в Старой Конюшной Слободе. С батюшкой мы запишем еще одну очень интересную беседу, которая будет называться «Мой путь к Богу». Ну, а я желаю вам всего самого доброго, здоровья вам, вашим близким. И жду вас в своей программе, как всегда, в субботу в 13 часов по московскому времени.